Когда Тед, продолжая негромко напевать и не весть над чем хихикать, зигзагом преодолел коридор и рухнул в своей каюте, не факт, что на койку, Дэн открыл глаза. Дождался, когда пение сменилось столь же счастливым храпом, беззвучно встал и вышел на площадку трапа. База спала. В ее центре чернел добротно, в лучших туристических традициях залитый костер. Вокруг модулей тихо гудели силовые купола, в реке изредка плескалась непойманная Вениамином и не поймавшая Станислава рыба, по песку вдоль воды скакал какой-то мелкий зверек, думая, что в темноте его никто не видит. Дэн с досадой покосился на люминесцирующие отражатели, освещающие трап, как тюремные прожекторы. Но выбора нет, придется рискнуть. Отключив силовое поле, киборг дважды с трехминутным интервалом просканировал местность, развернулся и пошел в каюту. Не в свою. И двери, мимо которых он проходил, словно сами собой закрывались, запирались, и над ними загорались красные огоньки аварийной блокировки. Пока не осталась только одна — и распахнутый шлюз. «Привет», — негромко сказал навигатор, вплотную подходя к клетке. Пленник привычно смотрел сквозь гостя. Запрос. Тишина. Друзья ошибались. С доверием между двумя киборгами было гораздо сложнее, чем между киборгом и человеком. Как бы старательно люди не блефовали, детектор выведет их на чистую воду или хотя бы покажет процент ее замутненности. А с киборгом поди пойми, искренен он или имитирует, выполняет хозяйский приказ или говорит от своего имени, особенно если последняя такая редкость. Дэн наклонился, отпер дверцу клетки, распахнул ее и шагнул в сторону. «Уходи», — сказал он. «Шлюз тоже открыт, и снаружи никого нет». Пленник впервые показал, что слышит собрата. Повернул голову, проверяя его слова, активировал инфракрасное зрение, запустил сканирование. Однако с места не двинулся. «Уходи», — повторил Дэн. «Мы спасли тебя, и я об этом не жалею. Как и о том, что утром мне влетит от капитана. А остальные еще долго будут обижаться и не понимать, почему я так поступил. Я тоже, честно говоря, далеко не всегда их понимаю. Но эти люди — мои друзья, моя семья. Мне дорог каждый из них. И я боюсь, что в следующий раз не успею тебе помешать. Как ты не смог удержать испуганную кошку, хотя всего лишь хотел ей помочь. Но ей не нужна была твоя помощь, а тебе, видимо, наша. Уходи». Дэн не знал, понял ли пленник хоть что-то из его речи, но главный смысл происходящего до него все-таки дошел. Проем был небольшой и опасно корявый, однако киборг вылетел из него с проворством и стремительностью змеи, не зацепив даже одеждой. Только дверца еле слышно брякнула, и та от порыва воздуха. Видимо, беглец ожидал, что Дэн на него бросится, потому что заложил ненужный крюк, а потом так припустил по коридору, что рыжий поморщился. Давать подобную нагрузку на неразогретые мышцы чревато болями в течение еще нескольких часов. Шлюз закрылся. Включилось силовое поле, двери кают с чуть слышными щелчками разблокировались. Дэн медленно, едва переставляя ноги, словно это ему только что пришлось рвать их имплантатами, доплелся до пульта гостиной и тяжело опустился на диванчик. Над голоплатформой возникла Маша в ультралетнем варианте формы охранника, задумчиво крутящая на пальце веревочку со свистком. «Зайка, я должна сообщить капитану о побеге», — сочувственно сказала она. «Знаю. И о его организаторе. Разумеется». Дэн закрыл глаза, уперся затылком в спинку диванчика и раскинул по ней руки. Но прошло 5 минут, а сирена общей тревоги так и не включилась. «Ты уверен, что поступил правильно?» — спросила Маша. «Нет», — честно сказал киборг. «Но оставить все как есть точно было неправильно. Как лететь к 100% нерабочей станции?»
«А куда мы летим теперь?»
«Не знаю. Но хотя бы летим, а не висим». Дэн открыл глаза и обнаружил, что Маша сменила визуализацию на блондинку в полупрозрачном пеньюаре, лежащую на смятой шелковой простыне.
«Иди спать, милый», — проворковала красотка, сгибая стройную ножку и завлекающе проводя рукой по бедру. «Уже поздно».
«А побег?»
Маша сладко потянулась. «Извини, дорогуша, я нечаянно ушла в спящий режим и все пропустила. 8 часов обновлю данные и продолжу выполнение запущенных процессов».
«Спасибо».
«Не стоит, милый», — Маша хихикнула и пояснила. «Утром Стасичек будет бодр и свеж и наверняка порадует нас чем-нибудь новеньким из своего богатого армейского лексикона».
«Да ты хоть понимаешь, что он может натворить?»
«Понимаю», — честно ответил Дэн, имея в виду совсем другое. «Поэтому я его и выпустил».
«Это не необитаемая планета», — продолжал бушевать капитан, потрясая воздетыми руками, потому что иначе они сами собой тянулись к горлу навигатора. «Людей тут немного, но они есть. Беззащитные туристы, которые меньше всего ожидают столкнуться с сорванным Дексом».
«Вероятность его нападения на нейтральный объект 3,5%.
«То есть из 100 встреченных им людей он свернет шеи,
снимет штаны», — одними губами пробормотал Тед.
«Только 3,5? Что тут смешного?»
Про штаны Дэн повторять не стал, но согнал с губ улыбку и отчеканил. «Извините, Станислав Федотович,
а где это больше не повторится?» —
прозорливо напомнил Станислав. Киборг молчал и смотрел поверх капитанского плеча, выражая готовность принять любое наказание, но не раскаяться. Полину дурацкая выходка друга тоже возмутила, хоть и по другой причине.
«Дэн, ну как ты мог так поступить? Беднягу чуть не убил собственный хозяин. Он 3 дня голодал и дышал ядовитым воздухом, получил укол сильнодействующего наркотика в сердце. Несколько дней просидел в тесной клетке и только начал оживать, а ты его раз — и в инопланетный лес. Это...
Взгляд девушки упал на котику.
«Как котика на мороз выгнать?»
«Я бы сказал, манула». Тед слишком страдал от похмелья, чтобы страдать еще и из-за смывшегося пленника. А то и тигра.
«Вот-вот, тигра!» — сердито подхватил Станислав.
«Денис, если он что-нибудь натворит, я тебя самого в эти джунгли выкину!»
«Хорошо», — предельно серьезно кивнул навигатор, но остальную команду этот вариант категорически не устроил. Одно дело ругать друга, а другое — лишиться его, хоть он и здорово склупил. Вениамин тоже не ожидал от Станислава такой жестокости и на фоне хора протестующих голосов уточнил. «Чтоб они там на пару разбойничали».
«Еще чего! Сам выпустил, сам пусть и ловит. Уже без нашей помощи. И пока не поймает, шлюз ему не откроем».
«Но ведь и не улетим, правда?»
Жалобно уставилась на капитана Полина. Станислав эмоционально высказался на тему всеобщей безответственности, разгильдяйства и полного неумения использовать ни органические, ни кибернетические мозги. Но на Полинин вопрос так и не ответил. В глубине души капитан испытывал позорное облегчение. Пленник все больше озлоблялся и терял страх перед людьми, не приобретя взамен ни капли доверия. Если бы он был человеком, его бы до конца жизни продержали в одиночной камере с мягкими стенами на отупляющих транквилизаторах. Если бы котиком — усыпили. Отключить процессор, вколоть лиазерам, выждать несколько минут и в упор выстрелить из бластера — он ничего не почувствует. Но убивать физически здоровое, отчаянно желающее жить существо только потому, что оно устало быть марионеткой, киборг мог свернуть хозяину шею, как делали другие сорванные шестерки, но всего лишь нокаутировал его. Мог в припадке ярости атаковать недавно хохотавших над ним зевак, но бросился бежать. Мог в конце концов попытаться дать бой на складе, вооружившись каким-нибудь строительным инструментом, но предпочел до последнего прятаться. Скорее всего, здесь он тоже забьется поглубже в чащу, чтобы больше никогда не видеть этих проклятых людей. Котика выгнали не на мороз, а в богатые едой и водой тропические джунгли. Необходимости нападать на туристов ради выживания у него нет. А вдруг все-таки нападет? Чертовы киборги, оба!
«И тебя переустановлю!»
Пригрозил капитан Маша, обнаружив, что та щеголяет в костюме средневекового палача, красный колпак с прорезями для глаз, здоровенный топор и в общем-то, все.
Видимо, чтобы осужденные охотнее лезли на эшафот.
Палач испуганно трансформировался в оборванную узницу в цепях. Очень оборванную, зато с идеальным макияжем и огромными голубыми глазами, полными слез и страсти. Выговорившись, Станислав сердито приказал накрывать к завтраку и пошел разбираться с документами. 6 контейнеров со снаряжением остаются на хризантеме, а на их место должны загрузить 2000 литров смолы какого-то местного растения. Его космический мозгоед отвезет родичу, компаньону Исаака в офис фирмы уже за пределами Магелланова облака, где с космолетчиками рассчитаются сразу за оба рейса. Завтрак закончился быстро, но все равно позже обычного, а офшур так и не появился.
Про нас что, забыли?»
Станислав недоуменно выглянул в иллюминатор. Один из флайеров и все каноэ исчезли, зато у причала торчало из воды, как брюхо дохлой акулы, крыша подводной лодки. Чуть подальше медленно и печально натягивало снаряжение группа вчерашних собутыльников Теодора, словно собиралась не погружаться, а топиться. «Природа, погода, глушь», — предположил Вениамин. «Даже офшурам лень работать». «Работать может и лень. А вот чтобы офшур отказался заработать, впервые такое вижу. Ладно, пойду сам его найду». Станислав решительно поправил фуражку, не признаваясь команде, что в свете последних событий его больше волнует исчезновение офшура как потенциальной жертвы беглого киборга, а не как необязательного клиента. Исаак, к счастью, оказался жив-здоров, хотя, чтобы отловить его, пришлось изрядно попотеть. Офшур мелькал то в одном, то в другом конце базы, радостно махал капитану лапой и снова исчезал. Но в конце концов Станиславу все-таки удалось загнать его в угол. «Ой, заради чего такое ерундовое дело не может подождать до вечера?» Снова попытался увильнуть Исаак, однако на сей раз капитан был непреклонен. «Вот именно потому, что ерундовое, и я хочу поскорее с ним покончить, а потом можно и гамаки, и коктейли, и разговоры».
«Станислав, ведь таки трудоголик?» — сочувственно поинтересовался офшур. «Мой шурин Сёма раньше при жизни тоже любил работу больше, чем за родную маму. И когда однажды...»
«Исаак, вы забираете контейнеры, или я оставляю их себе и улетаю?»
«Но еще очень рано, и склад...»
«Поставим возле дверей, занесете, когда вам будет удобно».
«Хорошо», —
сдался и погрустнел офшур.
«Идемте».
В грузовом отсеке Исаака как подменили. Сразу обретя деловую хватку, он заставил космолетчиков вскрыть все ящики, вытащить снаряжение и сложить обратно, дотошно проверив не то что каждую удочку, каждую зажигалку.
Капитан занервничал, но все оказалось в полном порядке. Два свистка даже лишних. И Станислав мстительно забрал их себе. Один документ был подписан. Парни потащили контейнеры к складу. Капитан вытащил из папки второй лист и обнаружил, что офшура рядом уже нет. Он успел прошмыгнуть на корабль и теперь расхаживал по нему, шумно восторгаясь.
«Станислав, примите мою искреннюю зависть. У вас такой уютный фургон, что в нем хочется умереть всей семьей. Скажите, почем вы брали этот розовый мебель и кто нарисовал вам такую хорошую сделку?»
Станислав, чуть не выронив документы, бросился за ним, но опоздал.
«А тут у вас что?»
Офшур с изумлением таращился на клетку, из которой уже успели вытащить постель, но в углу по-прежнему олело ведро с крышкой.
«Это наш карцер», — сглотнув, соврал капитан.
«И часто у вас до него ходят?»
«Вот только что освободился», — мрачно признался Станислав. «Может, все-таки вернемся в грузовой отсек и закончим с делами? Где ваша смола? Куда за ней идти?» Спорить со столь грозным ксеносом офшур не посмел и позволил выпроводить себя из корабля. Но по пути к складу снова принялся юлить, вспоминать срочные дела и так петлять, словно впервые видит этот лагерь и понятия не имеет, где тут что находится.
«Исаак, в чем дело?» — не выдержал капитан. «Если вы больше не хотите с нами сотрудничать, то платите неустойку и разойдемся друзьями».
«Ой, ну зачем сразу делать такие большие нервы?» — всплеснул лапами офшур. «Будет груз, все будет, только чуть-чуть попозже. Разве же я виноватый, что тот скупщик уговорил меня продать ему весь запас, а вы не опоздали? Послезавтра мы б как раз успели насобирать все заново. Но вы же сказали, что не спешите, так какая вам разница, где именно не спешить? Посмотрите, какой у нас тут свежий воздух, какая красивая и вкусная природа».
Исаак сорвал ближайшую ветку и принялся жевать ее с энтузиазмом козла. Станислав знал, что офшуры исключительно плотоядная раса, но уличать его в обмане не стал, пусть мучается.
«Извините, Исаак, но я предпочитаю смотреть на договор», — непреклонно возразил капитан, не сомневаясь, что в случае подобной оплошности со стороны перевозчиков офшур безжалостно сажал бы их с потрохами. А в случае крупной оплошности это даже не метафора, в котором написано, что загрузка корабля будет произведена сразу после разгрузки в день нашего прилета. «И где ваша хваленая честность? Вчера вы соврали мне, что склад просто заперт на ночь.
Покажите мне своими словами, где здесь ложь».
Невинно округлил глаза офшур.
«Склад таки был заперт, а за смолу на нем я ничего не говорил».
«Так нам улетать?»
или вы оплатите трехдневный простой». После утренней встряски Станислав был зол и неумолим. Но прищучить потомственного торговца оказалось не так-то просто. «Капитан, я таки понял, почему вы такой недобрый. Вы сутки напролет сидите в маленькой, — показал пальцами Офшур, — каюте, думаете много важных мыслей, и желание об отпуске уже прямо кричит из каждой вашей морщины. Я не могу допустить, чтобы такой хороший человек имел такие страдания, поэтому наша фирма абсолютно бесплатно дарит вам трехдневный пеший тур по этим диким, но прекрасным местам. Опытный проводник, профессиональное снаряжение, ночлег в комфортабельных палатках под убаюкивающие звуки природы, экзотические плоды прямо с деревьев, масса незабываемых впечатлений. Гарантирую, вы так оздоровите свой вид и мозг, что друзья вас не узнают и начнут заново просить у вас в долг».
«Да не хочу я никакого тура».
«Ой, а я бы сходила»,
— мечтательно протянула Полина из-за капитанской спины. Станислав обернулся и обнаружил, что к нему незаметно стянулась вся команда, привлеченная спором, причем капитанское мнение разделяет только Дэн. Остальные предательски поблескивали глазами и шушукались.
«Вам и вашему экипажу, разумеется», — мгновенно поймал волну Офшур. «Вы же такой умный человек, вы должны понимать, что даже машине нужен отдых. Расслабьтесь сам и имейте заботу до команды, а мы пока быстренько-быстренько доделаем ваш груз».
«А дорога очень трудная», — с опаской поинтересовался Вениамин. «Я, знаете ли, давно в походы не ходил, потерял форму».
Доктор самокритично похлопал себя по животу.
«Я вас умоляю, маршрут такой легкий и безопасный, что там постыдится устать даже ребенок», — заверил Офшур. «Никаких подъемов, только прямо и вниз по утоптанной тропе. Ваши ноги сами побегут по ней одна вперед другой».
«Я не уверен, что это хорошая идея», — сквозь зубы прошипел Станислав.
«Думаешь, я не справлюсь?» — обиделся друг.
«А чем тут еще три дня заниматься?» — вмешался Тед. «Инфранета нет, магазинов и кафешек тоже. А так хоть ноги разомнем».
«Можете вокруг корабля побегать», — саркастически предложил капитан. Но Исаак, почуяв слабину, ухватил его под локоть.
«Так и вы совершенно правы. Этот вопрос на быстро не тянет. Пойдемте до моего офиса, я расскажу вам за этот тур во всех его подробностях, как он будет делать вам хорошо и сколько по этому поводу денег».
«Что?
Вы сбережете, если согласитесь сходить до него бесплатно», — выкрутился Офшур.
Станислав вздохнул, прекрасно понимая, кто тут и что сбережет. Себестоимость тура наверняка мизерная, особенно если туристам предлагается питаться собственноручно собранными фруктами.
За простой транспортник фирме придется выложить больше. Вообще-то предложение задержаться на планете на пару дней было капитану на руку, убедиться, что беглый киборг бесследно канул в джунглях, но идти в поход, черт его знает. На турбазе живет не так уж много людей, в основном они заскакивают сюда на денек передохнуть в относительно цивилизованных условиях, пополняют запас продуктов и снаряжения и снова отправляются на поиски приключений, расползаясь по всей округе. А значит, безвылазное дежурство в лагере ничего не даст. Вероятность столкнуться с беглецом на маршруте выше, чем в окрестностях турбазы, от которой он так резво рванул. Хотя Станислав, как и Дэн, почему-то был уверен, не столкнуться. На Хризантеме с лихвой хватит места и людям, и мизантропичному киборгу.
Похоже, эта история закончилась, к взаимному пусть неудовольствию, но облегчению.
«А если вы на капельку доплатите, то мы можем сообразить для вас влезание на вон ту гору, аж до самой верхушки со шкелетом».
«Это уж точно нет».
«Значит, насчет просто похода таки да».
«Значит, мы подумаем и посоветуемся», — твердо сказал капитан. «Дайте мне свой буклет, информацию по планете и, если есть, программу для боевого киборга».